и читать. 118-й псалом, я уже говорил об этом, это шедевр, один из шедевров, одна из жемчужин Библии. Если вы помните, я не помню, когда я проповедовал первую часть этой проповеди, сегодня продолжение идет. Там лежат конспекты, 10 конспектов, если кто хочет, можете взять прошлое и сегодняшнее на столе, да. Кто, кому не хватит, можете после собрания взять, можете потом взять. Если вы помните, я говорил тогда, что в Библии, что мы сейчас, у кого открыта Библия, она у вас открыта в середине. 117-й псалом – это центральная глава Библии. В Библии 1189 глав. 594 до 117-го псалма и 594 после 117-го псалма. И удивительно, но 117-й псалом говорит весь о Христе. Весь. А центральный стих Библии находится в 117-м псалме, 8 стих, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». То есть это центральный стих Библии. Если все стихи в Библии сложить и разделить пополам, то в середине будет вот это. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Так вот, когда написали 117-й псалом, так получилось, что он весь написан о Христе, то после этого идет 118-й псалом. 118-й псалом – это шедевр. Он написан акростихом по-русски, если сказать. Акростих это называется. То есть у него каждый... в еврейском алфавите 22 буквы. И, секунду, в еврейском алфавите 22 буквы, и каждые 8 строчек, каждые 8 стихов называют, начинаются на одну букву. Первая алеф идет, потом бет идет, и они вот так вот, вот эти буквы все идут. То есть каждые 8 стихов на иврите начинаются с одной буквы. Те, кто ходит в на Библикунды у нас, когда мы дойдем до псалмов, это будет осень в этом году, то вы увидите, я вам буду показывать оригинальный иврит, как выглядит на иврите, и вы увидите, как первые 8 строчек на одну букву, вторые 8 строчек на другую, и тем самым в этом псалме получилось 176 стихов, самая длинная глава в Библии. 118-й псалом, по-немецки 119-й псалом, это шедевр. Короткая версия этого псалма, вот как составляли Библию, мы проходили на Библикунды у нас в прошлый раз, в пятницу и в четверг. Но короткая эта версия псалма, 18-й псалом. Вот 118-й и 18-й. Вот как так сделали, я не знаю. Как Бог так сделал. Если вы хотите узнать, о чем говорит 118-й псалом, вы можете маленький 18-й прочитать. Это его короткая версия этого псалма, сокращен. Я не буду, если проповедовать на весь 118-й псалом, наверное, надо год целый, наверное, чтобы проповедовать, ну, несколько месяцев точно, поэтому я взял только 12 стихов, которые, в принципе, нам с вами хватит, там получается все, да, Дим? Которые, в принципе, нам с вами хватит, чтобы посмотреть на нашу 28-ю, включи, это она, да? Чтобы посмотреть нам на нашу с вами таблицу. Итак, мы сейчас, у нас идет серия проповедей на библейская модель развития церкви. Те, кто сегодня первый раз к нам пришли, я пару слов скажу, и я попросил бы не отвлекаться. Значит, мы говорим, что наша цель церкви – это зрелые и радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа, созидающие церковь Божию, распространяющие Евангелие в этом мире. То есть мы хотим, чтобы в нашей церкви были такие люди. Мы видим это из Писания. Я уже много проповедей проповедовал на эту тему. То есть на эту тему было много-много проповедей. Они все стоят в интернете, кого нету, мы можем вам диски скопировать, MP3, вы можете их взять. И теперь мы пришли, хорошо, если мы поняли, что такие люди должны быть в церкви, то как же теперь достигнуть, чтобы они стали такими? Есть один вариант, жить по Писанию, или жизнь по Слову, или жизнь по Писанию, или жизнь по истине. И поэтому, я в прошлый раз говорил уже на первые 3 стиха, разбирал, сегодня мы пойдем дальше. Я взял для этого 118-й псалом, первые 12 стихов, чтобы мы увидели, что значит жизнь по Писанию, или что для нас Писание, или как человек пишет, как практически научиться жить по Писанию. Что же мне делать, чтобы жить по Писанию? Или какие у меня есть для этого инструменты, чтобы мою жизнь сориентировать по Писанию? И мы с вами говорили, кто помнит, если вы не помните, или вы не были, не слушали, вы можете спросить нас, мы вам сделаем эту проповедь. Мы говорили о первых трех стихах этого псалма. Я прочитаю все 12 стихов 118 псалма, первые 12 стихов. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои, я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Вот интересно, если вы знаете, что 117-й – это середина Библии, то после того, как стоит псалом, который описывает Христа, Его славу, Его спасение, Его силу, Его защиту, Его милость, то после этого описано, что делать со Словом Христа. Потому что Слово Божие – это Слово Иисуса Христа. Христос с самого начала Библии до самого конца есть в Библии. Мы с вами об этом говорили. Иисус говорит об этом. Вы исследуйте Писание, чтобы жизнь вечную иметь, а они свидетельствуют обо мне. Итак, мы с вами говорили о том, что мы говорили с вами о том, что есть две категории верующих. Одни пассивные верующие, одни активные верующие. Вспоминайте. То есть пассивные верующие – это страховку себе купили от ада и живут с этой страховкой, не заботясь, сколько стоит в месяц страховка, и они платят в церковь деньги за эту страховку. Это пассивные верующие. Что там в церкви делается, как что происходит, что в Писании написано, постолько-поскольку интересует этих людей. Есть активные верующие. Это те, которые хотят и стремятся быть похожими на Иисуса Христа. То есть цель этих верующих, чтобы Дух Святой брал их и через них прославлял Бога на земле. Это активные верующие. И они стремятся к тому, они понимают, что они не совпадают с тем состоянием человека, которого Бог может взять и через него 100% прославлять Христа. И поэтому они стремятся быть похожими на Христа. То есть Христос единственный, кто может прославить Бога так, как надо. И поэтому они стремятся свой характер изменять в характер Иисуса Христа. Они стремятся узнавать волю Бога. Что же мне делать теперь, чтобы быть похожим на Христа? И все это написано в Библии, чтобы это узнать. Так вот, мы с вами говорили, что главная тема псалма – достаточность Слова Божьего в жизни верующего, Писания, любящего и повинующегося Богу человека. Достаточно вот этого Писания для того, чтобы жить благочестивой жизнью. Это цель псалма. Это кто будет давать описание псалмам, не забудьте, 118-й псалом вы пишете «Достаточность Писания для жизни верующего». Все, 10 слов даже не надо писать. Длинный псалом, такой короткий. Ну, некоторые уже записывают, чтобы не забыть потом. Так вот, мы с вами, я вам в прошлый раз цитату говорил, одну интересную цитату Мартин Лютер, когда Мартин Лютер сказал, что я заключил с Богом завет, чтобы Он мне не посылал никаких видений, ни снов, ни даже ангелов. Я полностью доволен даром Священного Писания, которое дает мне обильное наставление и все, что мне нужно знать, как о нынешней жизни, так и о грядущей. Мы говорили с вами про реформацию, мы говорили с вами про первые три стиха. Посмотрите, интересно, первые три стиха – это блаженство, то есть псалмопевец или Бог говорит нам, что если человек хочет быть счастливым на этой земле, если он хочет достигнуть состояния, когда окружение не сможет повлиять на его внутренний мир, ни жены, ни мужья, ни коллеги по работе, ни начальники, ни пастор церкви и ни другие, да, то Бог дает выход. Что же надо делать этому человеку? Посмотрите, мы говорили с вами, что этот человек, он блаженство, происходящее из Писания. То есть это блаженство идет из Писания, Слова Божьего. Первое, эти люди, те, кто хранят откровения, посмотрите, блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. То есть Бог говорит, что те, кто идут правильным путем, таким, каким хочет, чтобы Бог шли, эти люди счастливые. Если вы идете по жизни, по вашей, так, как хочет Бог, значит, вы счастливы. Может быть, вы плохо себя чувствуете, но Бог говорит, что вы счастливый человек. У меня нет за что вас наказывать. Непорочный – это не подлежащий осуждению или наказанию. Его не за что оштрафовать. Он без штрафа. Его обвинили, приехали, а у него ничего не нашли. Понимаете, да? То есть блаженные непорочные в пути, причем они не просто непорочность хранят, они ходят путями Бога. Они активные. Они идут. И он описывает их качество. Смотрите, второй стих. Они хранят откровение, они всем сердцем ищут Бога, они не делают беззакония зла, и они ходят путями Его. Посмотрите, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. В оригинале, в немецкой написано «не делающие беззакония», у нас в русском написано «они не делают», да? Но оригинал и немецкий перевод говорит «не делающие беззакония», описывающие. И дальше смотрите «ходящие путями Его». Описал их этих людей. И теперь мы будем с вами дальше, говорить о том, что же это за люди такие, или как достичь такого состояния непорочности перед Богом. Что мне делать? То есть как мне жить, чтобы мне стать зрелым, радостным, счастливым, любящим Христа, созидающим церковь и распространяющим Евангелие в этом мире? Что же теперь делать с Писанием? Посмотрите, что пишет псалмопевец или автор этого псалма дальше. 4 стих. «Ты заповедал повеления твои хранить твердо». Интересно, да? Иногда люди спрашивают, почему необходимо постоянно исследовать Писание. Мне часто задают этот вопрос верующие. Ну для чего надо все время читать Библию? Почему псалмопевец пишет, почему? Потому что это заповедь Господь. Ты заповедал, посмотрите, ты заповедал твои, повеления твои хранить твердо. Вопрос, если я не знаю эти повеления, как я их могу хранить? Логично? То есть, если я не знаю повеления, могу ли я их хранить? Если Бог заповедует мне хранить повеления, значит, Он подразумевает, что я их знаю. Если я их не знаю, то моя цель – узнать, где они написаны. В Библии, в Писании, да? Смотрите, слово «заповедовал» можно перевести как «приказал» или «дал приказ». Другими словами, Бог повелевает повеление хранить. Повелевает повеление хранить. То есть, Бог дал заповеди, а теперь говорит, я вам даю еще одну заповедь, эти заповеди хранить. Это вообще интересно. Насколько автор хочет показать нам важность того, что он пишет. Если мы не занимаемся этим, то нарушаем прямое повеление Бога или указ царя, которому рабами мы хотим быть. То есть, есть царь, которому мы говорим, Господи, мы же поем, Господь, ты велик. Господь говорит о том, что я говорю, что я раб. И тут Господь говорит, ой, раб, я даю тебе повеление, иди и храни мои заповеди. И я говорю, нет, не буду. Тогда я не раб. Тогда Христос говорит, зачем вы говорите, Господи, Господи, не делайте, что я говорю вам. Псалмопев, но интересно, что псалмопевцу это не... Вот смотрите, он говорит, почему я должен хранить, исследовать Писание и хранить заповеди? Потому что ты их заповедовал хранить. Послушайте, что написано дальше, 5 стих. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих». О чем здесь сказано? Что я по своей натуре не хочу их исполнять. Вот интересно, псалмопевец пишет, говорит, «Счастье будет тогда, когда я буду ходить путями Бога непорочности». Это все есть в Писании. И Бог заповедал хранить Писание, но я не хочу его исполнять. Ой, если бы я только хотел бы их исполнять. О чем это говорит? О нашей с вами неспособности и нежелании исследовать Писанию. Поэтому, если человек говорит, так что же мне, заставлять себя, что ли, читать Библию? Сейчас посмотрим, что сделал псалмопевец. Как он отреагировал на это. Посмотрите, 5-6 я вместе читаю. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Он понимает, что если бы я это делал все время, тогда бы я не стыдился перед тобой. Но я это не делаю. И ему надо что-то сделать, ему надо принять решение. И он принимает волевое решение. И мы сейчас посмотрим об этом. В стихе 4 мы видим с вами приказ, а в стихе 5 неспособность его исполнять. Человек так устроен, что он никогда не будет сам по себе идти к Богу. Мы это можем прочитать с вами в Ветхом Завете. И Павел пишет послание к римлянам, он говорит, никто не ищет Бога, все ищут своего. Все совратились с путей, все до одного, иной тоже. Если кто писал, что некоторые люди говорят, что Ной был праведным, поэтому Бог его спас. Там написано, Бог оказал ему милость, и поэтому он был праведным. Если праведный, тогда милость не работает. Милость работает только, когда неправедный. Если праведный, то это по делам уже, не по милости. Да? Все совратились с путей. Даже если произошло возрождение мертвой души Богом, сердце человеческое, его греховная натура будет искать любую возможность, чтобы не исполнять повеление Бога. И, может быть, это звучит так страшно, но реальность наша с вами жизнь свидетельствует об этом. Да? То голова болит, то не успел, то еще что-то, завтра сделаю, завтра опять, послезавтра. И потом мы уже, я вам рассказывал, как один пастор идет, как он проверяет людей, как они читают Библию, он их встречает, и они грустные, стоят, голову повесил. Он говорит, брат дорогой, сестра дорогая, когда, что ты сегодня утром читала из Писания? Ничего. Он говорит, я это уже вижу. Если голову поникла голова, нос опущенный, значит, сегодня ничего еще не читал. Потому что если бы ты читал Писание, оно бы тебе жизнь давало бы, да? Вот. Интересно заметить, как некоторых людей Бог заставляет утром Писание читать. Я знаю, есть некоторые люди, они не могут утром читать Писание. Тогда Бог их находит пути, чтобы все равно его заставить это сделать. Потому что он знает, что это жизнь для него. В каждом верующем человеке идет борьба, но те, которые Христовы, побеждают свои похоти и страсти, распиная, умертвляя их ежедневно. Откройте Галатам 5 главу, 24 стих, прочитайте, что там написано. Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. Смотрите, в каждом верующем идет борьба. Буду исследовать или не буду исследовать? Буду делать или не буду делать? Каждый раз, принимая какое-то решение, вам надо себе задать вопрос, на каком основании вы его принимаете? На основании Писания или потому, что вам выгодно или невыгодно? На каком основании вы решение в жизни принимаете? Вам выгодно, невыгодно или так говорит Бог? 5 глава Галатам, 24 стих. «Те, которые Христовы, распяли похоть свою со страстями». Там так написано или? Но те, которые Христовы, распяли похоти со страстями. Обратите внимание, они распяли не дела свои, а что? Сердце. Похоти и страсти – это сильное внутреннее желание сердца. Мы с вами говорили, это террорист, который живет во мне. Это тот, который управляет мной и заставляет меня делать не то, что я понимаю, что надо делать. Апостол Павел пишет Римлянам 8 глава, то, что хочу, 7 глава, то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, делаю. Бедный я человек. Хорошо, что есть Христос, он дальше пишет. Благодаря Христу, если бы не он. Я бы никогда не смог бы исполнять уставов твоих, Господи. И псалмопевец это понимает, он говорит, вот я умом понимаю, что счастлив человек только тот, который исполняет Писание, который ходит путями непорочными, путями Господа. Вот я понимаю, что, смотрите, я понимаю, что он не, счастлив тот, который не делает беззаконие, и я понимаю, что счастлив тот, который повеления твои хранит, потому что ты их повелел хранить. Но я не могу. О, если бы я только это делал, тогда бы я бы не постыдился пред тобой. Что же делать? Как решить эту дилемму? Тут понимаю, а тут и вот тут не могу. Вот что же делать-то? Первое, что говорит Павел, например, в Новом Завете, надо распять похоти и страсти. То есть понять, что проблема находится в похотях моих страстных желаний. Они правят мной, поэтому я не хочу. Некоторые говорят, буду читать Писание, когда вот Бог даст мне желание, буду читать. Не даст желание, не буду читать. Но Павел говорит, распинает не Бог желание, а человек. Бог спасает его, дает ему Духа Святого, чтобы он мог их распят. Псалмопевец пишет о том, что сами по себе эти заповеди исполняться не будут. И человек, даже верующий, не очень-то стремится к их исполнению. Не каждый, и не всегда. Эх, если бы так было, он пишет, псалмопевец. Эх, если бы так было, то я был бы тогда. Вы никогда так себе не говорили? Эх, если бы, вот тогда бы. Что же делать? Ответ есть дальше, мы с вами сейчас будем читать. Так как это само по себе не происходит, то псалмопевец в 7 и 8 стихе принимает твердые решения. Он говорит, что это возможно победить, если принять резолюцию, твердое решение. И он принимает эти неспособности исполнять 4, 6, и он принимает 7, 8 стих, он принимает твердое решение исполнять повеление. Послушайте, что он пишет. В русском языке написано «Буду хранить уставы твои». А, «Я славил бы тебя», 7 стих, 7, 8 стих. В немецком языке, если у вас немецкая Библия, написано «Я буду славить тебя». То есть в русском написано «Я бы славил бы тебя тогда бы». А в немецком написано «О, если бы я мог бы, тогда был бы счастлив». И поэтому он принимает первое решение. Первое. «Я буду славить тебя». Смотрите, 7 стих. «Я славил бы тебя в правоте сердца твоей, поучаясь судам правды твоей». Да? А в немецком языке написано и в оригинале «Я буду славить тебя, и я буду поучаться». Здесь стоит решение. Я его написал в скобочках, у кого конспект. Я написал «Я буду славить тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей». Другими словами, псалмопевец говорит, что бы ни произошло со мной, какие бы обстоятельства ни сложились, мое решение никто не сможет отменить. Ни я, ни дьявол, ни даже угрозы смерти. Я буду славить тебя. Так как я не могу исполнять эти заповеди сам по себе, то мне, я принимаю решение, я начинаю славить тебя. Получили 600 евро нахцалюнг доплатить за следующий, за прошлый год. Слава Богу! Я принимаю решение, что буду славить Бога. Вчера мы познакомились с одной женщиной, 4 года назад у нее сын от наркомании умер, совсем молодой. Как вы думаете, что она делает? Она до сегодняшнего дня славит Бога. Трудно за это славить Бога. Она не славит Бога за то, что он стал наркоманом и умер, но она славит Бога, что он великий Бог. И она знает, что он делает то, что он хочет. Он принимает решение, что здесь будет на этой земле. И я, псалмопевец, знаю суверенитет Бога, принимает решение, говорит, я буду славить тебя. С этого начинается исполнение заповеди. Все, что бы ни произошло в моей жизни, за все, Новый Завет написано, за все благодарите. За что? За то, что меня обзывают и обвиняют? Да. Знаете почему? Потому что таким образом Бог проверяет твой характер. Если тебя обзывают и обвиняют, и у тебя внутри клокочет сердце, это хорошо. Ты теперь узнал, что в сердце твоем не сокрыто слово. Значит, тебе надо еще больше принимать решений, изменять себя изнутри, а не изнаружи. Поэтому авторы пишут и говорят, за все благодарите. Мы смотрим по-человечески, благодарить не за что, а по-божьему есть за что. Бог говорит, если... Люди иногда говорят, Бог ополчился против меня. Посмотрите, машинка сломалась, это сломалось, уволили с работы. Здесь проблема, платить не за что. Бог, он против меня, он ополчился на меня. А послание к евреям говорит, что он тебя любит, поэтому с тобой все это случается. Как? Бьет же всякого сына, приходящего к нему, если он не исполняет то, что хочет от него Бог. Значит, ты его сын, раз тебя бьет. А если не бьет? Послание к евреям написано, значит, постат или бастат. Там написано, значит, бастат – это незаконно рожденный. Это ветви, которые стоят на лозе, но сок не пропускают к Иисусу Христу. 15 глава Иоанна написано, что их обрежут и выкинут. Хотя они всю жизнь пробыли верующими, сказал Шайн Кристен. Наманс Кристен есть такой, да? Они влюбили Бога, поклонялись Ему, как они думали. И делали все, как они думали правильно. Но в конце их обрежут и в огонь выкинут. И одна причина, у них сока не было, связи не было с Христом. Интересно, интересно читать Библию и смотреть. Посмотрите, что он пишет. «Я буду», 7-8 стих, «я буду больше и больше славить Бога из своего сердца. Я буду славить тебя в правоте сердца. Так как мое сердце праведное, поэтому идет слава, она не придет. Если я делаю грех, или когда я делаю грех, я не могу славить Бога». Простой пример, я его уже несколько раз рассказывал. Один пастор церкви приехал в магазин, приехал менять масло. И ему меняют масло и говорят: вот у нас есть такой талончик, да? Вы можете за него заплатить, за этот талончик, и тогда, если вы там 6 раз поменяете или 3 раза масло поменяете, то, нет, 2 раза или там 3, ну, в общем, на 4 раз мы вам его бесплатно меняем. Ну, а он там 10 евро или сколько стоит этот талончик. Он взял этот талончик, поменял 2 раза масло, приезжает 3 раз, название все то же самое, только люди стоят другие, он им дает этот талончик, говорит: всего в этот раз мне надо бесплатно. Я 3 раз приехал, они смотрят на него, говорят: мы эти талончики не принимаем. Он говорит: как? Вы же мне его здесь дали. Они говорят: у нас поменялся шеф здесь этого автосервиса, и он эту систему убрал. Как убрал? Я за него деньги заплатил, чтобы в этот раз бесплатно поменять. Он говорит: ну извините, ну те обанкротились, эти пришли, а эти это не делают. А мы это не делаем. И он стал возмущаться и говорит: как это так? Я заплатил денег. Я специально у вас менял, чтобы сегодня бесплатно поменять. Он говорит: ну я ничего не знаю, все вопросы к шефу. Он говорит: ну тогда зовите шефа. И этот работник ушел за шефом. Этот пастор ждет, стоит. Вдруг в этот момент к нему приходит мысль в голову. Сейчас придет шеф, ты ему сможешь Евангелие рассказать? И когда приходит шеф, он говорит: приятно познакомиться, до свидания, я поехал домой. Когда у меня неправое сердце, я не смогу славить Бога. И поэтому псалмопевец говорит: я принимаю решение славить больше и больше в правоте сердца своего. Я буду стремиться, чтобы мое сердце было правым. А где это? В Писании написано, как достигнуть, чтобы оно было правым. Я буду все больше и больше изучать Слово. Смотрите, поучаясь судам правды твоей. Он сразу же выходит: Бог настолько удивительный, богатый, слово написал нам. Он не просто говорит: ты должен славить Бога. А мне плохо. Нет, славь. А мне плохо. Нет, славь. Бог не так делает. Он говорит: смотри, ты должен принять решение славить Бога в правом мидгерехтен херцен, в правоте сердца своего, поучаясь уставом моим. Оттуда правота сердца идет. А весь псалом, если вы весь 118-й псалом будете смотреть, представьте себе, что весь псалом написан вот так написан кругом, вот так вокруг написан, 1 стих, 2, 3, 4, там, 176, в середине стоит Писание, и все стрелочки идут к Писанию от каждого стиха. Это центр этого псалма, Писание, достаточность Писания для жизни человека. Смотрите дальше, 8 стих. Я буду хранить, стремиться исполнять и содержать в порядке Писание. Я буду хранить уставы твои. Видите? Что он пишет дальше? Не оставляй меня совсем. О чем это говорит? О том, что я принял эти решения, а сделать я их все равно не смогу без тебя. Я принимаю решение славить Бога, изучать Писание и хранить его. Не оставь меня только. Я не могу без тебя их исполнить, эти Писания. Мне нужен для этого ты. Если не ты, я свои решения в жизнь не приму, не приведу. Насколько псалмопевец видит Бога, как Бога, а не как этого хампельмана, которым можно управлять. Как он называется? Петрушка, да? По-русски хампельман. На руку одевает. Тыры-тыры-тыры-тыры, да? Насколько он понимает мощь этого Бога, который ему является Господом, он говорит: все я хочу быть счастливым, и я хочу ходить непорочными путями. И счастье лишь только тогда, когда я буду делать то, что ты от меня хочешь. Это все есть в Писании, но я не могу его исполнять. И поэтому я принимаю решение славить тебя праведным сердцем, изучая Писание и хранить Писание. Не оставь меня. Помоги мне это применить в жизнь, что я принял. Он понимает, что без Бога, Христос говорит, без меня не можете делать ничего. 15 глава Иоанна. Христос еще это не сказал, а псалмопевец это уже написал. Верующие Ветхого Завета спаслись все посредством Иисуса Христа. Ни один верующий не спасся по-другому. Мы будем об этом еще говорить. В Евреям написано. Они получили обетованное через смерть Иисуса Христа. Новый Завет включен. Они же не могли войти в покой, пока не Христос не умер. Так как Христос умер, поэтому они спаслись. Хотя его еще и не было. Теперь смотрите дальше. Мы можем много хотеть принимать решения, истязать себя недосыпанием, но у нас так ничего и не выйдет, если мы не поймем, что без Христа мы не исполним даже йоты того, что написано в Слове Божьем. Христос говорит, я пришел сюда не нарушить закон, а что? Исполнить. Значит, если вы хотите его исполнить, вам нужен, иначе не получится. Больше никто не может исполнить. Видите, как все просто в Библии написано. Насколько она, вот та Библия, что у вас лежит на коленях, она настолько простая, если ее просто надо читать, каждый день научиться читать ее. Не просто отрывками, а посмотреть взаимосвязи. Для этого у нас этот курс мы сейчас сделаем. Эти люди, кто пошли, они такое благословение получат. Те, кто не пошли, не переживайте. На следующий год мы откроем с января следующий. И вы сможете следующий год опять пойти туда. Не расстраивайтесь, не переживайте. Если вдруг кто-то захочет, с следующего года вы можете снова найти и пойти туда. Но это еще не все. Одно принятие решений мне не поможет стать непорочным. Мне надо что делать? Действовать. И поэтому дальше, 10-11 стих, 9 стих, практическое применение, сначала 9 стих, псалмопевец пишет практическое применение. Он говорит, как юноше содержать в чистоте путь свой? Вопрос. Ответ? Хранением себя по слову твоему. Теперь практический вопрос, который задают себе многие люди. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый, кого спас Господь, вытащил из греховной пучины, поставил на ноги и дал жизнь вечную. Каждый, кто обрел смысл жизни в подражании Богу, однажды или в момент покаяния спросил себя или других, как же мне жить так, чтобы не делать грех? Чтобы не плевать на милость и благодать Бога, чтобы иметь чистое непорочное сердце. И псалмопевец знает, предваряя этот вопрос, ставит его и отвечает на него. В контексте этого псалма на этот вопрос идет ответ. Неужели ты еще не понял, как? И на него банальный ответ. Неужели ты еще не понял, как? Это единственный способ оставаться чистым от греха. Никакие видения, никакие привидения, никакие специальные откровения или еще что-то мистическое не спасет вас от греха. Оно не даст вам силы не грешить. Быть может, что-то произойдет в вашей жизни, если вы увидите видение. Или там привидение, или я не знаю, кто кого видит. Видение и привидение, в смысле, на сегодняшний день не очень отличаются друг от друга. Оно вам не даст силы противостать греху. Где это написано? В Писании. Как человеку содержать, смотрите, в чистоте путь свой. С чего начинается псалом? Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господне. Как этого достичь? Как же это сделать? Хранением себя по слову твоему. Все так просто, да? А на что это наталкивает меня, что мне надо изучать Писание? Если я хочу не грешить, то значит я стремлюсь к тому, чтобы изучать Писание. Обратите внимание, что верующий человек – это не только тот, кто умеет правильно каяться, но и тот, кто знает, как жить так, чтобы не делать грех. Хранить себя – это значит не предотвращать грех. Это не тот, который правильно кается за грех. Он знает, как надо покаяться и что дальше делать. Это тот, который знает, как делать, чтобы не, как жить так, чтобы не делать грех. Дальше. И дальше он дает ответ подробно, что значит хранить себя по слову Бога. Что это значит? Что же практически делать? Вот смотрите, он говорит, счастье в тебе, Бог. Счастье, когда я живу непорочной жизнью. Ты заповедал уставы твои хранить, а я не могу. Я принимаю решение, я буду тебя славить, я буду следить за правотой, чистотой сердца своего, буду изучать Писание, не оставь меня. Так как же мне жить, чтобы не грешить? Хранить себя по слову твоему. Какой стоит вопрос? А что делать? Конкретно, а что теперь делать? То есть, как теперь жить? Что мне? Я вот сейчас вышел отсюда, закончилось собрание, вы пошли домой. Что вам делать теперь, чтобы хранить себя? И он пишет дальше, что делать? Библия настолько удивительная, что он говорит, смотрите, всем сердцем моим ищу тебя. А посмотрите, что дальше. Не дай мне уклониться от заповеди твоей. Весь псалом говорит о том, что если Бог не будет со мной стоять сейчас рядом, я ничего не знаю. Боже, всем сердцем моим ищу себя. Посмотрите, как проходит процесс очищения. 10-11 стих. Пропитывание Писанием сердца. Не ума, не разума, а сердца. То есть надо, чтобы Писание от ума дошло в сердце. И дальше, и он говорит, не дай мне уклониться от заповедей твоих. Дело в том, что вы сидите сейчас, слушаете, мы читаем Писание, вы слушаете это все. Все заходит в разум. Знаете, что делает Дух Святой? Он берет это и отправляет в сердце. Я все понял, но не делаю. Отсюда не прошло сюда. Поэтому псалмопевец говорит, не дай мне уклониться, помоги мне, чтобы то, что я понял, пришло в мое сердце. Он начинает Писание в сердце заполнять его в сердце. Понимая это, человек еще больше проявляет стремление пропитывать себя Писанием, сферу за сферой жизни подчинять Слову, мужа, работу и все остальное, все, что у него есть. Он берет Слово Божие и исследует его, чтобы каждую мысль, каждое желание, каждый порыв своей души проверять через Писание. Он заполняет миллиметр за миллиметр свое сердце истинами из Священного Писания, понимая, что только таким способом он сможет застраховать себя от падений. Миллиметр за миллиметром. Миллиметр за миллиметром. Это не будет вот так. По щучьему велению бывает только в сказках. От падений, от грязи греха, от крика плоти, которая, разрывая его, пытается вырваться в порочных мыслях, словах и делах. Плоть, она кричит внутри, и она иногда кричит наружу. Когда мы кричим наружу, это наша плоть кричит. Но мы не всегда кричим, мы иногда молчим наружу, а плоть внутри кричит. Помните, я вам рассказывал, «Не молчи на меня!» Муж с женой ругаются, один из них шумит, а второй молчит, сидит. И тот, который шумит, говорит этому, перестань на меня молчать! У одного плоть кричит, и у другого плоть кричит. У одного она наружу кричит, а у другого внутри кричит. А наружу молчит. Человек понимает, что чтобы этого, избавиться от этого, избавиться мне в моей жизни. Чтобы ни это состояние было. Миллиметр за миллиметром, миллиметр за миллиметром. Причем это не просто сидеть, читать Писание, а понимать, что там написано. Я знаю, что эта история с Ноем многим людям дала понимание всей Библии под другим углом. Они поняли одну только вещь, что такое милость и благодать Бога. Что Ной был спасен по милости, а милость по праведности не бывает. Эта истина, она не на миллиметр, она на несколько метров мое сердце заполнит. и поможет дальше мне заполнять его. Евреям 4 глава, 12 стих. Откройте, пожалуйста, у себя, мы сейчас с вами посмотрим, что там написано. Евреям 4 глава, 12 стих. Почему сердцем, почему слово надо сохранить в сердце, да? То есть наш вопрос, он говорит: «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Почему надо сердцем искать Бога и слово в сердце вкладывать, а не только через разум? Ответ Евреям 4 глава, 12 стих. Смотрите, послушайте перед тем, как вы прочитаете. «Когда мы сделали грех видимый, украли, накричали, оскорбили, обозвали, резко ответили, я не знаю, что там. Бог говорит, сейчас я что-то скажу, вы только правильно. Бог говорит, мне не интересно, что ты сделал. Мне интересно другое. Что в этот момент правило твоим сердцем? И когда слово, когда Христос будет судить людей, или сейчас, когда Он нас судит, Он нас судит, Он сердце судит. Потому что Он знает, что из сердца исходит жизнь. Сердце является источником жизни. Поэтому Ему интересны эти дела, которые мы делаем, но не настолько, насколько наше сердце. И поэтому посмотрите, когда вы читаете Писание, то у вас должна быть при исследовании Писания самая большая и первая цель стоять перед вашими глазами. Как это Писание сейчас покажет мне состояние моего сердца? Перетренировать себя не молчать, а говорить, или не кричать, а молчать, или не воровать, или не осуждать, или еще что-то там не делать, невозможно. Вор, я уже вам рассказывал, вор, который перестал воровать, находясь в одиночной камере, он еще не перестал быть вором. Он только ждет, когда камеру откроют. Надо переменить желание. Теперь он сидит в этой одиночной камере, его выпускают и следят за ним все. И знают, что он сейчас выйдет и будет воровать, а он не ворует. И его спрашивают, говорят, ну мы уже 2 недели за тобой следим, а ты еще ничего не украл. Он говорит, а я не хочу. Не будем больше за ним следить. А зачем за ним следить, если он не хочет воровать? Еще последили месяц, точно не хочет. Хочет другие вещи какие-то, хочет семью, хочет детей, в церковь стал ходить. Ах, вон он что. Интересно, как он там в одиночной камере покаялся. Понимаете, то есть вор это не тот, который перестал воровать, вор, который не хочет воровать, которому предлагают и говорят, вот смотри, вот ты идешь, вот смотри, вот лежит, возьми. Никто не видит. Он говорит, не хочу. Это вор, это уже не вор. А вор, который перестал воровать, потому что знает, что его поймают, он идет, еще никто не видит? Нет, раз взял. Он уже может быть и верующий, но еще вор. Если верующий вор бывает, то тогда верующий вор. Или верующий прелюбодей, или верующий сплетник. Я не знаю, какие еще. Верующий лжец. Верующий дьявол. Такое бывает? Бывает. Написано, что бесы веруют и трепещут. Но только эта вера не спасает бесов. Бояться Бога – это еще не все. Это уже другая тема. Смотрите, что он здесь говорит. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и что судит? Помышления и намерения сердец». Помышление – это желание, намерение – это цель. То есть Богу интересно, если вы что-то делаете, ваша цель, зачем вы это делаете и почему вы хотите это сделать, а не то, что вы делаете. Можно делать хорошие дела и попасть в ад. Поэтому люди не могут делами оправдаться. Не делами оправдываются, а верой. Поэтому дела не оправдывают людей. Я могу делать хорошие дела, но цель и желание быть совсем другая. Я могу помогать много людям, Но цель моя для того, чтобы меня хвалили. Или моя цель, чтобы когда мне станет плохо, чтобы мне помогли. Да? Я буду в церковь давать денег, чтобы когда мне станет плохо, мне дали. Или как мне когда говорят, что там говорят, вдвое воздам я. Надо сдать побольше. Зачем? Чтобы больше дали. Смотрите, Бога, вы видите, человек приходит в церковь, открывает конверт и дает 1000 евро. Вы ничего себе, вот это христианин. А цель и желание сокрыты. Поэтому Бог говорит, слово то, которое у вас есть, вот это у нас с вами, его цель до сердца добираться. Но мы с вами так устроены, что мы сопротивляемся всеми своими конечностями. Все, что только есть, чтобы только оно до туда не добро. И упаси Боже, чтобы кто-нибудь еще мне подошел, прочитал и сказал. Тогда он узнает, кто я есть на самом деле. Не смотри, что я здесь сижу и улыбаюсь, когда ты проповедуешь. Это наша натура, которая противится. И псалмопевец знает это, он говорит, смотрите, еще раз, 10-й, «Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих». Я не смогу, я все равно проколюсь. У меня нету способности жить по слову. Я не могу. Только от тебя может быть она. Это способность жить по слову. И 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Вау! Опять про то же самое. Опять 25. Чтобы не делать грех. Что использует Дух Святой в моей жизни, чтобы я не делал грех? Писание, которое где? Или на полке? Которое по воскресеньям приходит в гости ко мне? Или которое живет во мне? Тот, кто живет в доме, тот командует, что будет в этом доме. Как внутри, так и снаружи. То, что живет в вашем сердце, и чем вы заполняете свое сердце с утра до вечера, то командует вами, как вы будете жить и что вы будете делать. Если вы заполняете себя любовными романами, сериалами, новостями, телефонными разговорами, газетами, книжками, не знаю, фильмами, чем там, все подряд. Все, вот это все подряд, оно потом начинает нами командовать. То есть, чем больше я заполняю себя словом, чем больше это слово начинает руководить моими мыслями, моими словами, моими делами. В сердце своем сокрыл... Выучите этот стих наизусть. И как только сделали грех, вспомните этот стих. И вы узнаете, почему вы его сделали. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Раз и грех. Почему? Маловато в сердце слова было. Что-то прокололся. Только посредством слова мы можем просеять наши желания и цели, наши стремления, наше мировоззрение. Но это еще не все. Последний стих. Полная зависимость человека от Бога. 12 стих. Прочитайте, что там написано. «Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим». Я могу их читать сутками и не понимать. И есть люди, атеисты и либералы, которые Писание знают. Есть некоторые наизусть знают Писание, и неверующие. Они знают, когда какой свиток нашли, в каком море, в какие номера этих свитков. Их же составляли там тысячелетиями, выкапывали, раскапывали. Где, в каком городе они хранятся, кто автор, сколько страничек, каких букв не хватает. Но они не спасенные. Они его не уразумели. Знать и разуметь – это разные вещи. Ну, я могу выучить наизусть теорему Пифагора, но так и не понять, про что она говорит. И меня выведут к доске, я расскажу ее и получу по-русски 5. Сяду, мне дадут задачу, а я ее могу решить. У вас когда-нибудь такое в школе было? Вам сказали выучить закон физики, вы его выучили, рассказали, вам 5 поставили. Дали контрольную 2. А там же была эта задача, там же был этот закон, который ты вчера рассказывал. Почему? Я не знал, как его применить. Выучить ты выучил, а применять не могу. И иногда у нас с вами такое же в жизни, и псалмопевец знает это и говорит, благословен ты, Боже, научи меня уставам твоим, ты благ. Он благодарит за милость Бога. за то, что Бог вложил в него желание жить по слову, не греша, за то, что Бог действует в нем, помогая ему преодолевать грех. Если вы вкладываете слово в свое сердце, вы вкладываете в него Христа, который может исполнить закон. Филиппийцам 2 глава 12-13 стих. Это потрясающее место в Библии. Филиппийцам 2 глава 12-13 стих. Я забыл перещелкнуть здесь. Полная зависимость человека от Бога. Филиппийцам послание 2 глава 12-13 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, Павел пишет, Филиппы город, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть прямое повеление человеку, чтобы он жил со страхом и трепетом. Так? 13 стих. Потому что Бог производит в вас и желание, и действие по своему благоволению. Вы можете со страхом и трепетом сколько хотите жить, а действовать будет только так, как Бог хочет. Поэтому псалмопевец пишет и говорит: «Благословен Ты, Господи, научи Ты меня уставам Твоим». Я могу принимать решения сколько хочешь, я могу с утра до вечера читать Писание. Но если Ты не научишь меня, я ничего не пойму. И поэтому он говорит, Павел пишет: «Со страхом и трепетом живите на это, совершай свое спасение». Это не спасение от ада, это спасение от греха. Если вы контекст прочитаете этого письма, вы увидите. То есть живи со страхом и трепетом, чтобы не грешить. Но помни, что если у тебя это есть желание, тебе его дал Бог, и действие будет производить тоже Бог, причем в такой мере, как Он хочет. Другими словами, если вы решили идти по дороге, то ширину дороги будет определять Бог. Это вот, если вы можете представить, что здесь написано. То есть иди по этой дороге, но какая широкая она будет, мягкая, жесткая, с ямами или без, кто определяет? Бог. Поэтому у каждого у нас своя дорога. Мы все идем по одной дороге, но у каждого своя тропинка на этой дороге. У одного больше ям, у другого меньше. У одного за углом... У вас не бывает такого, когда вас кто-то напугать решил, несколько человек испугались, а другой нет. Все разные. И у всех идет по-разному. Смотрите, Бог спасает человека, что является само по себе чудом, превосходящим всякое разумение. Но это еще не все. Бог хочет, чтобы мы были радостными, блаженными, зрелыми, мы с вами читаем, крепкими и стойкими верующими, способными преодолевать трудности. Но это еще не все. Бог понимает, что лишь только Его любовь к нам, доказанная на кресте Голгофы, делает нас способными любить и исполнять Его повеления. И поэтому Он любит нас, несмотря ни на что, ни на наши никакие грехи. Все, что мы будем делать, Он продолжает нас любить, понимая, что только эта любовь делает нас способными исполнять. Насколько сила Его любви помогает нам преодолевать грехи. Но это еще не все. Его цель, чтобы мы созидали или укрепляли Церковь Христа на земле, в которую Он поместил нас Духом Святым. Но это еще не все. Бог хочет, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие Иисуса Христа словами и делами. Но и это еще не все. Кроме всего вышеперечисленного, Бог вкладывает наше желание к святой и непорочной жизни. Но и это еще не все. Бог не просто вкладывает в нас новое неведомое нам желание, неведомое нам. Он еще и запускает это желание в действие, начиная сам действовать внутри нас. Это же фантастика. Какой Бог у нас? Он нас не бросает, как котят, в воду, чтобы они научились плавать. Он говорит, ты пойдешь, я буду в тебе, и ты будешь это делать. Но помни, от того, насколько ты заполняешь себя словом моим, будет зависеть, как ты будешь праведно жить передо мной, и как будешь ты счастлив на этой земле. Но я всегда в тебе, и я буду вести тебя до конца, и я приведу тебя в небо, и ты будешь сидеть на этом троне, и ты будешь побеждать. Но качество этого зависит от того, насколько ты заполняешь себя словом. И поэтому некоторые спасутся, как головня из огня, а другие короны получат. Качество моей жизни перед Богом зависит от того, насколько я заполняю себя Словом. А цель, конечно, результат зависит от Бога. Смотрите, все называющие себя верующими и не имеющими страстного желания познавать Святое Писание, кто читает Библию либо перед сном, либо по привычке, либо только в воскресенье на собрание, кто постоянно ищет отговорку, чтобы только не прикоснуться к Писанию, находится в очень опасном состоянии. Это бедные люди. Мне их чисто сердечно жаль. Если этот человек делает, мне даже не надо спрашивать, как у него дела. Другими словами, у человека надо спросить, как ты относишься к Писанию, чтобы узнать, как у него дела. Как дела, как живешь, как там родственники. А как ты, когда ты последний раз, что и каким способом читал? Это намного интереснее вопрос. Те, кто не любит Библию, не любят Христа, так как Библия – это и есть Христос в буквах. Все, кто использует Библию не для того, чтобы в ней насладиться Христом, Его волей, Его любовью, Его повелениями, никогда не смогут иметь блаженство, радость и удовлетворенность. Если ваша цель при чтении Библии не наслаждение Христом, Его повелениями, а это связано с обличениями, с исправлением, с назиданием, вы никогда не будете счастливы. И никогда не будете радостными и блаженными людьми. Сейчас откройте, мы еще прочитаем в конце два места из Евангелия от Иоанна. И в 118-й псалом положите там закладку, я еще в конце прочитаю. Откройте Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39-40 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39-40 стих. Евангелие от Иоанна, Йоханнес 5, номер 40. Вы исследуете Писание, что, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне. Вы не хотите их исследовать, чтобы в них видеть меня. Чтобы иметь жизнь. Чтобы иметь жизнь вечную, не Писание надо исследовать, а надо найти Христа. И когда мы его нашли, тогда мы начинаем в Писании искать Христа, потому что жизнь – это Христос. «Я есть путь, истина и жизнь», – сказал Христос. Если вы хотите найти жизнь, вам надо найти меня. Если вы хотите найти путь, вам надо найти меня. Если вы хотите найти истину, вам надо найти меня. А теперь чуть-чуть дальше перелистните, 14 глава Евангелия от Иоанна. Жизнь по слову – это единственный способ угодить тому, кто пролил за меня невинную кровь. Если я хочу своей жизнью угодить Христу, отплатить Ему за то, что Он меня спас, если это можно так сказать, ну что-то дать Ему, как-то отблагодарить Спасителя Своего, то жизнь по Писанию – это единственный способ, что вы можете Ему дать. Послушайте, 14 глава, 21-24 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Без сомнения, он не сомневается в этом, Христос. Если любит Меня, значит соблюдет. «И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Если вы хотите угодить Богу, отблагодарить Его, единственный способ – жизнь по слову, что у нас с вами написано. Жизнь по истине, жизнь по Писанию. Чем больше мы радуемся в нашей жизни Богом и Христом, тем больше Христос радуется нами. Чем больше мы радуемся в нашей жизни Христом, тем больше Христос радуется нами. Так Христос проводит любовь человека к Нему. Любишь, значит делаешь, что Христос хочет. А Он хочет, чтобы я становился все больше похожим на Него, чтобы поклонялся Богу так, как Он, мыслил, как Он, чувствовал, как Он, реагировал на трудности, как Он, не грешил, как Он. Итак, Бог повелевает нам, призывает твердо принять решение хранить и соблюдать Его повеление. Всем сердцем искать Бога, не делать грех, ходить путями Бога, заботиться о нашем сердце, внутреннем состоянии. При этом помнить, что сами по себе мы никогда не сможем ничего этого предпринимать без того, если Бог не станет внутри нас действовать. А теперь вернитесь в 118-й Псалом. Мы прочитаем 30 и 33 стих. 118-й Псалом, тот же с вами, который мы читали, мы 12 стихов прочитали, а мы теперь 30 и 33. Привет.
Мама, это тебе нельзя.
Да, поставили не... 118-й Псалом, 30 и 33 стих. «Я избрал путь истины, поставил пред собой суды твои». Суды твои – это название, я уже говорил. Я когда-то проповедовал на 18-й Псалом. Суды твои – это Писание. Это разные у евреев названия Писания было. «Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Когда потеку? Когда ты расширишь сердце мое. Вот смотрите, он говорит, я избрал путь, и я буду идти. А теперь что он говорит? Есть, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вот я избрал путь, и пойду по нем, а ты указывай мне, как идти. Вдруг не туда уйду. Вдруг путь мой неправедный. В притчах написано, пути человека кажутся прямыми в глазах его. А Бог управляет им. Поэтому, братья мои, сестры, дорогие, если вы хотите измерить свой духовный рост, измерьте его Библией. Измерьте его Слово, которое находится в вашем сердце. Если вы не хотите грешить, и вам противно делать грех, заполняйте сердце Словом. Ищите любую возможность понимать Писание. Причем понимать его так, как оно написано, а не так, как некоторые сказочники его рассказывают. Другими словами невозможно назвать. Пусть вас Бог благословит. Мое большое желание, чтобы мы были счастливы. Это желание псалмопевца, это желание Бога. Еще раз, после того, когда в 117-м псалме он описывает Христа, он говорит, я хочу, чтобы вы были счастливы. Именно для этого пришел Христос. Чтобы мы были счастливы на этой земле, а счастье зависит от того, насколько непорочно я живу на этой земле. Насколько Бог, глядя на мою жизнь, радуется, как я живу ей. Единственное, как я могу Ему угодить, жить по Слову. Поэтому достижение цели – это жизнь по Писанию. И у нас сегодня еще будет, после проповеди, у нас будет, мы помолимся, у нас будет еще вечеря. Будете молиться. Молитесь. Благодарите Христа, что Он вас спас. Благодарите Его, что Он дает вам желание исполнять Его заповеди. И если вы не можете, это плохо, но вы можете не убиваться. Понимаете, что вы их не можете с дня на день выучить это все и сделать. Доверяйте Ему свою жизнь. Исследуйте Писание, ищите в Писании Христа. Молитесь и благодарите, что у вас есть Библия. Благодарите Его, что она к вам попала, что люди умерли, отдали жизнь свою, тысячи, если не миллионы, для того, чтобы она появилась на ваших коленях. Благодарите Его, что Христос – жизнь, и что без Него мы не можем делать ничего, поэтому наша задача – как можно ближе быть к Нему, идти рядом с Ним. Не Он рядом с нами ходить будет, а мы рядом с Ним должны идти. Пусть вас Бог благословит. Давайте мы сейчас встанем. Кто хочет, помолитесь, я в заключении помолюсь.